номер журнала «Ваш тайный советник» Владленом Чертиновым о новом номере. Владлен.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владлен. Ну что, во-первых, мы вас поздравляем. Потому что с каждым новым свежим номером нужно поздравлять.
На самом деле есть еще и повод. Полтора года исполнилось журналу. Вот небольшой такой промежуточный день рождения.
Ну, отлично, полтора года. Поздравляем с полуторалетием тогда. Естественно, следующий вопрос напрашивается. Ну, что же было сделано за эти полтора года?
Ну, сделано, я думаю, все-таки немало, потому что журнал отвоевывает какую-то свою аудиторию, занимает свое место, свою позицию вот среди исторических журналов. Благо, конкурентов не очень много, и конкуренты мы видим не только свои слабые места, но и их слабые места. И считаю, что наш журнал вполне себе федерального уровня. Да, кстати, вот одно из завоеваний этого периода – это то, что мы вышли на Москву. Если мы начинали как типичный петербургский журнал, то сейчас все больше и больше журнал распространяется в Москве. И вот как раз с этого свежего номера новый такой приток мощный. Подключилась еще одна сеть, которая распространяет
прессу в Москве, да?
Не только в центре, но и на окраинах. Ну, реально, большие постеры висят, хорошая выкладка. То есть, если мы начинали с сети «Московского комсомольца», у них все-таки ограниченная сеть, то сейчас мы уже шире гораздо представлены в Москве. И ну, я видел выкладку и видел фотографии, это впечатляет. В Питере я такого вообще не видел, честно говоря.
Я вот прям ночью прилетел из Москвы, и, конечно, я не обратил внимания, но я буду на неделю, на следующей. Я вам обещаю, что я честно проведу маркетинговые исследования, да, и буду в каждом пункте распространения прессы создавать спрос.
Будем признательны.
Я буду говорить, где ваш тайный советник. Мне будут говорить. Потом они же говорят, спрашивали. Слушайте, а спрашивают тут журнал. Я обещаю, по Садовому. Да. Я Садовый иду долго обходить, но я, по крайней мере, в центре, вокруг тех мест, где я буду, я обязательно буду спрашивать. В каждом месте просто.
Отлично, отличная новость.
И будет все уходить в Москву. Журнал будет «Ваш тайный советник» уходить в Москву. Но это мы вас поздравляем, действительно. И правда очень здорово, что полтора года, а дальше и 15, я думаю, уже. Ну, просто надо чуть-чуть.
Ну, да, у нас большие планы, большие надежды.
Конкурентов, кстати, у вас нет. Ну, точнее, есть. Я, честно вам скажу, я знаю там, может быть, одно издание, которое с вами прям такое, может быть...
Я знаю два.
Два, ну, видите, это
или полтора, можем так сказать. Потому что одно из них, оно испытывает некие сложности, и оно то выйдет, то не выйдет, то разойдутся ограниченным тиражом. Ну, в общем, понятные по нынешним временам сбои. Слава богу, мы пока еще можем себе позволить делать этот продукт.
Да, это правда.
Ежемесячно.
Это правда. А вас не расстраивает, что конкурентов нет? Ну, фактически. Ну, согласитесь, 2-3 — это не конкуренция.
Для начала, мне кажется, нормально. Нужно, вот когда мы еще больше раскрутимся, тогда, конечно, они будут просто необходимы, чтобы не заматереть, не забуреть, не успокоиться. Вот. А сейчас, когда мы, наоборот, это мы пытаемся вторгнуться на этот рынок, я считаю, что это нормальная ситуация, благоприятная, скажем так. Вот. И, ну, это, конечно, требует от нас перестройки. Если раньше у нас и номера-то, темы были заявлены как Петербург, там, иноземный Петербург, там, женский Петербург. То есть мы вот варились в нашем петербургском соку. То сейчас мы уже вынуждены расширять сферу тематическую. И вот этот номер у нас, он называется «Петербург vs Москва». Ну, грубо говоря, Москва против Петербурга. Такая вот она отчасти провокативная тема, а в то же время она вот... И объясняется тем, что мы расширили нашу зону распространения.
Ну, об этом мы сейчас и поговорим. Я так понимаю, что вы взялись эту историю с самого начала раскручивать. Почему Петербург и в чем Петербург противостоит Москве, и где наши точки противостояния, да?
Ну, с самого ли начала, я не знаю.
С Петра Первого.
Попытались мы... Посмотреть.
Вряд ли Москва спорила с Ниншанцем здесь.
Мы начали с Михаила Веллера. У нас открывает номер такой писатель двух столиц, скажем. У него две книги вышло. Это «Легенда Невского проспекта» и «Легенда Арбата». Вот если говорить строго, придерживаться вот хронологии содержания журнала, то начали мы не с Петра Первого даже, а с Михаила Веллера. И Веллер может быть, в чем-то и огорчил петербуржцев даже в своем вот в этом интервью, которое он дал, он задал такой вот тон, который нам приходилось потом немножко нивелировать, исправлять другими текстами. Ну, Веллер считает, что Москва и Петербург даже не конкуренты сейчас. Хотя он вот у него такой, опять же, провокативный заголовок, цитата, что в России всего полтора города. Мы-то думали, что он имеет в виду единицей Москву и половинкой да. наш город. Но, оказывается, Веллер считает ровно наоборот, потому что Петербург создавался именно как город
да.
и никогда не был большой деревней. Поэтому тут единица. А Москва вот...
Половинка.
Она, половинка. Да. Но, тем не менее, то, что сейчас произошло, ну, нынешнее состояние по Веллеру, оно, ну, такое для Петербурга, для петербуржцев, я бы сказал, с точки зрения Веллера, не очень радостное, потому что провинциальность по Веллеру — это состояние души, примерно так, мировоззрение. И в этом плане Петербург все больше и больше, на взгляд Веллера, с которым я сразу говорю, не согласен, сдает позиции, что мы все больше превращаемся в такой музей, который особо не претендует ни на что большее, как кроме того, чтобы быть музеем. Да? Вот. Конечно же, петербуржцам обидно слышать такие слова.
Конечно, обидно, хотя они сами это провоцируют.
Вот. Но Веллер так считает, а он, ну, заслужил свою точку зрения.
Вообще он... любой человек в нашей стране имеет право считать, как он считает.
Вот.
У нас же гласность.
У нас гласность, я бы сказал, даже больше, у нас все еще свобода слова.
Совершенно верно.
По крайней мере, в нашем историческом журнале.
Ну вот, и начинаете вы с такой неплохой затравки, да?
Да, да, да. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Но это, я думаю, что мало кого из читателей точно мнение Веллера по вот этой теме оставит
равнодушным. Да. Да, я думаю, что даже и москвичи согласятся. Хотя вот, знаете, я тут буквально вчера мы разговаривали, так получилось, что с коренным москвичом, это редкий случай, когда с коренным москвичом разговариваешь, с человеком в Москве, который там родился и вот всю жизнь живет. И он как раз с большим пиететом о Петербурге, ну, о Ленинграде, естественно, о Петербурге, и со словами, что единственное, что вот Москва-то действительно деревня, а Петербург, дескать, город, потому что у нас, говорит, все тяжело. А вот у вас приедешь, центр там исторический есть, еще что-то осталось. Говорит, можно посмотреть, хоть почувствовать, как дело было. Такие у него... Но при этом, я говорю, так переезжайте. Он говорит, ну, тут все, не переезжай. У вас, на самом деле, я хотел сказать нашим слушателям, что и пользователям Фонтанки Офис, что в журнале, помимо таких больших традиционных материалов для журнала, вот в этом номере огромное количество занимательной, ну, я назову это инфографика, или занимательных таких заметок на полях, в которых дается историческая справка о том, какие были суточные там в Москве и в Петербурге, сколько стоил батон хлеба в Москве, сколько стоил булка с изюм и так далее. Очень много интересного. Помимо текстов, а тексты тоже, поверьте, отличные. Например, прекрасная, мне кажется, история о том, почему большевики ушли из Петрограда, почему они оказались в Москве.
Ну, это такая известная, с одной стороны, вещь, конечно, да. Ну, вот в линии фронта уже подходило совсем близко, немцы тут стояли, и надо было эвакуироваться, чтобы, значит, руководство молодой, значит, Советской Республики сохранилось
да.
В этом горниле. Это как бы понятно, но то, как это было сделано и как, с чем это было сопряжено, какие при этом предпринимались меры конспирации, это, конечно, очень забавно даже. Когда вот они утром ушли на работу,
да.
там, кто куда, в Смольный там, да. в основном, да, и вечером уехали с работы. А на самом деле они не поехали по домам, они тайно, значит, приехали вот на эту станцию, платформа Цветочная, и под покровом ночи с семьями, значит, погрузились на этот поезд. Ну, так часть сбежала под, ну, под другим соусом, да. Интересно также отношение их. У меня сложилось ощущение, что большевики обрадовались переезду. Вот так вот, там есть цитаты Троцкого, Ленина в этом тексте. Они как-то очень легко переехали. Возможно, отчасти это было продиктовано таким вот чувством
облегчения,
спасения, что им ничто не угрожает, и молодой республике ничто не угрожает. Ну вот была даже поговорка, это вам не мы теперь не в Смольном, вот Ленин любил, mm-hmm. оказывается, поговаривать там, реплики такие отпускал, что же вы, товарищи, себе позволяете, мы теперь не в Смольном, все у нас поменялся, менталитет поменялась, ситуация.
Может быть, дело было как раз в том, что у них были какие-то угрызение, что ли, относительно того, где они находятся? Что-то им напоминало, может быть?
Я думаю, что просто им было не так удобно в Смольном, как в Кремле. Все-таки территории несопоставимые, и, наверное, Кремль можно было больше приспособить под какие-то властные нужды и под житейские.
Но
нужды.
При этом на обложке вы пишете, что противостояние обрек на это противостояние Петр I.
Да, это так, конечно. Петр I взял и выдернул столицу из Москвы. Ну, все знают, опять же,
ну, такая, конечно, да,
азбучная история. Да, и тут возникают интересные моменты, кстати, и пересечения, вот, опять же, с большевиками. Что связывал Петр с переездом, и что связывали большевики. Даже какие-то вот такие философские, ментальные вещи. Угу. Петр передвинул столицу, чтобы стать открытой, чтобы страна была открытой какому-то заимствованию, открытой миру. Он открывал мир для нас и открывал Россию для мира. Да? Вот эту функцию море выполняло.
Ну, просто технически ближе было.
И да, и море, морские пути.
Я это имею в виду. Да.
А большевики, вот что интересно, у нас есть еще один текст, называется «Город солнца». Это о том, как Ленинград пытались уподобить Москве, централизовать. Это было до войны, это было при Сталине. Очень интересный текст, на самом деле, о том, как строили новый Ленинград в нынешнем московском районе. И тогда как раз вот ровно то, что Петр считал преимуществом, новая власть страны, ну, Сталин, который замыкал, они считали это ущербом, вот то, что они считали, что Питер упирается в тупик, что они считали море тупиком. И они попытались создать такой же централизованный город, как Москва. Они вынесли вот этот так называемый Новый Ленинград. Ну, да, конечно, да, слышали про это.
Ну да, конечно, Московский проспект,
Московский район,
и
да,
здание Горсовета.
И здание Дома Советов.
Дома Советов, да.
Да. Который в итоге построили, это нынешний, ну, потом он стал НПО «Ленинец», исследовательский институт, там еще много чего, война помешала, да, и вот это был как раз план уйти вот от этой открытости, и это тоже философски понятно, потому что страна была закрытая, и построить вот все по московским образцам, там такая же была история, в то время там создавался дворец Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя, который потом превратился
в бассейн.
В бассейн, а потом снова стал
храмом Христа, храм Христа
Спасителя. Вот очень все это показательно, что творилось в голове у властей, потому что после войны отказались от этих планов, так вот централизовать Ленинград, ну, сделать по московским лекалам. Ну, тоже понятно почему, потому что во время война заставила пересмотреть отношение к собственной истории и к роли прошлого, к роли и Петербурга, вот того, который был в столице, и решили, что лучше сохранить исторический центр города, а не делать город солнца.
А не делать город солнца. Вы еще уделяете большое внимание, конечно, ленинградскому делу. Да, как бы, в общем, подробности-то известны, но я так понимаю, что вы пытаетесь просто это все в памяти всколыхнуть.
Да, напомнить, что эти этапы этого самого ленинградского дела, с чего пошло вот это противостояние. Кстати, оно тоже ведь во многом, вот это противостояние, оно и подпитало вот это отношение такое ревностное москвичей и петербуржцев. А в большей степени, конечно, петербуржцев к москвичам. Именно из-за какой-то вот несправедливости, которая была в свое время допущена по отношению к каким-то вот городским элитам. И да, мы рассматриваем этот процесс. Кстати, что характерно, вот из ленинградских руководителей советского периода, вот вплоть до этого ленинградского дела, все были не ленинградцы на самом деле. А противостояние-то началось, оно не из-за города, а из-за того, что вот Зиновьев, такой был видный партийный деятель, он создал здесь сплоченную очень
команду,
такую команду партийных деятелей, которые друг за друга держали. Ну, он сформировал и держал вот в этих рукавицах.
Талантливый руководитель это называется.
И вот они начали мешать московской партийной элите. Да? И вот это, изначально именно это стало таким вот детонатором, катализатором того, что потом назвали ленинградским делом. Я имею в виду, если рассматривать это не только вот чисто послевоенное ленинградское дело, а в принципе вот этот процесс, когда Москва душила Ленинград.
Душила Ленинград. Да. Очень хороший, мне кажется, материал. У вас есть еще и про Красную Стрелу, про такие, ну, вообще вы про символы много пишете.
Да.
И про Красную Стрелу рассказываете, да, почему и как.
История тоже своеобразная. Это, да, это яркий символ. Это символ не только такой связи между... Кстати, в номере много и о связях, а не о противостоянии, да, наших городов. да, красная стрела — это символ связи, а еще это был символ какого-то успеха, потому что в основном ездили туда какие-то высшие руководящие работники, вообще успешные люди, они так или иначе при нашей централизованной вот этой советской системе, да и сейчас она, в общем, да, такая же, они все равно упирались, замыкались в Москву. И это было круто, ездить в Москву в командировки, решать вопросы, быть у Москвы на виду. Вот. А кроме того, там в этом вроде бы не очень большом тексте есть тоже свои забавные, интересные подробности, которые я, например, вот не знал, в силу, наверное, потому что не часто ездил этим маршрутом. Ну вот, например, первоначально красная стрела была синей, и довольно долго она была синей, но называлась при этом красной. Вот такой парадокс. И только в 60-е, ну, послевоенные, да, годы, да, уже...
ее перекрасили, да.
Ее по-настоящему перекрасили, хотя называлась она именно красной. И есть плакаты, где красная стрела, а...
синего цвета.
Синего,
да,
цвета. Ну и опять же, такой маленький трогательный момент. Отправлялся поезд, там, я сейчас не помню, в 23:59, что ли, или 57. А потом их было два, по-моему, две стрелы, одна, да, 57-59. Это было очень выгодно как раз командировочным чиновникам, потому что вот за этой минуты они получали суточные, как за следующий день, да.
А-а-а.
И тут мы даем как раз расклад, что можно было купить.
Да, 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 это отличная история. Да. Но вообще, вы знаете, кажется, что красная стрела и сейчас не утратила своего,
нет,
такого отношения к ней. Хотя, конечно, есть это не то, чтобы там лучший или худший поезд. Поездов-то несколько, которые ходят из Москвы в Петербург, вот ночных хороших. Повышенной комфортности, да, на это правильно это называется, или да, как? Их несколько. Но стрела, конечно, остается. То есть, вот еду стрелой или еду на стреле, это все-таки как-то особенно.
Это подчеркивает статусы.
По крайней мере, для ленинградцев, ну, для петербуржцев. Я уж не знаю, как москвичи к этому относятся.
Ну, потому что, по сути, ведь ничего не изменилось. Роль Москвы, московских властей и ленинградских, она все такая же.
Это правда.
Подчиненная.
Ну, а не говоря уже о том, что в стреле же петербургская команда проводников обычно. И я езжу, когда мне очень нравится это объявление, они всегда это подчеркивают. Для вас работает петербургская бригада проводников.
Чего-чего, а вот отношение к нашему городу как к культурной столице во всех смыслах, в том числе и культура какого-то обслуживания, угу, оно вот остается, слава богу, не только там у москвичей, ага, но и у россиян.
Ну, а если говорить о вашем любимом материале в этом журнале, что для вас стало такой лично вашим любимым материалом, на что вы обратили внимание? Понятно, что когда все делаешь, то сложно что-то выделить. Но наверняка есть то, к чему у вас больше душа лежит.
Я, наверное, затруднился бы уж так совсем. Ага. Все они любимые, конечно, но мне было интересно почитать вот... спортивный футбольный текст «Столетняя война» он называется, и написал его значит, известный спортивный...
Нам с вами, известный нам с вами Федя Погорелов, которого здесь нет.
Это его дебют в нашем журнале, и я считаю,
мы его поздравляем.
Удачный дебют. Он как раз вот попытался это противостояние футбольное описать максимально. Оно ведь широкое, это противостояние. Символично, кстати, что через 100 лет после первого матча между Москвой и Ленинградом, Петербургом, простите,
да,
в 1907 году, спустя 100 лет «Зенит» стал чемпионом, да. Это символично, конечно.
Хотя об этом, честно говоря, я даже не знал. Вы сейчас мне сказали, я вот с удивлением это узнал.
Я думаю, что хозяева «Зенита», а на тот момент это уже был «Газпром», там,
да,
в 2005 году полностью «Газпром», ну, перекупил «Зенит», они все делали, они это знали, об этой дате, и они все делали для того, чтобы так случилось.
Да?
Вот, я в этом как-то не сомневаюсь.
Ну, хорошо.
Этот текст, он тоже много чего, например, для меня, хотя я болельщик, я интересуюсь, ага, футболом, открыл. Например, вот я не знал, что самой вот этим фактом покупки «Зенита» мы обязаны, например, истории с переходом в «Спартак» Владимира Быстрова.
Серьезно?
Да, по крайней мере, Федор придерживается такой точки зрения. Это... избавление «Зенита» от Быстрова, оно было носило такой тайный характер, когда Миллер и Фурсенко были вот в отпусках, они входили в состав совета директоров, но у них не было контрольного пакета. Контрольный пакет был там у банка Санкт-Петербург. И вот эту операцию провернули в их отсутствие, во вражескую команду отдали одного из любимцев на тот момент питерского футбола. И якобы вот эти двое деятелей «Газпрома» так были разозлены, взбешены, что они полностью решили
забрать купить, клуб на попечение, на куратор, начали курировать.
И отомстили московским командам, Спартаку, в частности, 2 года спустя завоевав чемпионство. А почему существовали комплексы? Потому что история для тех, кто для людей старшего поколения, там было много тоже разных несправедливых вещей, связанных вот с этими играми околофутбольными. Когда, например, там был такой зенитовец, довольно известный и интересный игрок Швецов, когда он перешел в Спартак, ну, его там переманили. И тогда часто довольно бесцеремонно московские клубы вели себя по отношению к провинциальным.
Ну, как, собственно, во многих других, конечно, вещах происходит.
Да. И вот эта история имеет такую тоже подоплеку, скажем так. Даже не Быстровская, а вот накопились определенные обиды у таких высокопоставленных болельщиков.
Ну, и вот критической массы ее хватило.
Быстров, да.
Но я так понимаю, что и про фанатские войны, да, там Федор пишет, про противостояние только спортивное, но и такое околофутбольное.
Хотя для меня, например, стало откровением, что долго довольно фанаты мирно существовали, были даже какие-то кричалки, союзы. Ну, в какой-то момент все это нарушилось. Да, единственное, что место все-таки газетное, оно ограничено, и мы не очень глубоко погрузились вот в эту тему. Хотя довольно подробно Федор разобрал этот бунт, футбольный бунт, знаменитый на стадионе имени Кирова во время матча с Торпедо, когда там болельщики выбегали на поле.
Да, московская Торпедо.
Наши болельщики, матч был с московским Торпедо, закончился беспорядками, там вызвали даже солдат внутренних войск, которые утихомиривали. Вот такой был непонятный для меня, но тем не менее, был такой бунт.
И почему он произошел?
Ну, опять же, проигрывал «Зенит», и один из болельщиков выбежал на поле, тогда, видимо, не предпринимались такие меры безопасности, и начал, нетрезвый болельщик, и начал... подошел к вратарю Зенита, фамилия стерлась у меня сейчас с памятью, но в тексте она есть. И начал прогонять его из ворот.
И говорит, я постою.
Я и то лучше
могу,
постою.
Чем ты,
И очень жестко с ним обошлась милиция, там его ударили головой, там какой-то по ребрике, я не помню. И вот эта вся картина, она завела других болельщиков.
Толпу.
И все это началось. Потом футболисты спрятались в раздевалке Зенита и
сидели, ждали, пока все закончится. Пока ничего себе.
Боялись, что прорвутся, а толпа прорывалась, чтобы разобраться.
Ну а команда-то при чем?
Ну, так играла.
Понятно.
В тот момент.
Ну, история ого-го, конечно. Я, честно говоря, об этом не знал. Хороший, и я хотел об этом немножко порасспросить. Есть там разговор про то, как развлекались, про время НЭПа, да? Так, это же ведь самое... отсюда, из нашего времени, кажется, что это такое самое светлое время истории, если не Советского Союза, то, по крайней мере, это время между войнами, время такого... психологического, что ли, расцвета, да, какой-то вздоха.
Выдоха, скорее.
Или выдоха, да.
Да, на фоне вот гражданской войны и военного коммунизма вдруг дали такую свободу, и многие даже удивлялись. Так все вернулось, значит. Вот были такие реакции. Мы разобрали развлечения времен НЭПа. Москвы, соответственно, и Ленинграда. Они, конечно, были похожи. Это было время, когда... людей активно зазывали в пивные.
Так.
Висели плакаты вождей революции Карла Маркса, там, Энгельса, помимо вождей нашей революции, в пивных. Какой-то вот такой был удивительный микс. С помощью пивных еще и пытались, чтобы народ, отдыхая, еще и просвещаться.
Пивная агитация.
Да. Отдыхайте, люди, вы это заслужили после вот этих тягот гражданской войны. Очень интересно... сейчас читать о том, что пили, что ели тогда люди, сколько это стоило, как развлекались. Это ведь было время не только расцвета этих самых пивных, таких вот необычных в нашем понимании нынешнего, но и, например, были расцвет кабаре всевозможных, вечерних таких вот постановок, представлений каких-то, то, что, может быть, сейчас мы назвали где-то даже шоу, да, это тоже такой интересный пласт, джаз активно попер. И понятно, что вся вот эта нэпманщина, она и удивительно, с одной стороны, это поощрялось, а с другой стороны, это активно порицалось.
Но это обречено, конечно.
В это же самое время. То есть понятно, что это открывали кран на время, и сразу же людей и предупреждали, что это на время, потому что мы вот сейчас будем не только разрешать неппандов, но их и разоблачать. Масса было плакатов, карикатур. Это были лучшие писатели, поэты того времени, ну, там, такие как Маяковский, они высмеивали неппманов. И это при том, что там шампанское по вечерам лилось рекой в каких-то заведениях. Вот такое противоречивое, хотя и короткое время. Назвать это, я не знаю, таким единственным вряд ли, потому что был еще период оттепели после... Это такая, да, отчасти оттепель довоенная.
Но, понимаете, оттепель все-таки ближе, и про оттепель больше мы знаем.
Да, да, это так.
И от оттепели есть изображение, в том числе кинематографическое.
Да, здесь тоже есть изображения, но они такие, знаете, уже фотографические и плакатные, хотя их действительно не очень много. Вот. Вот эта субкультура неппа, мне кажется, довольно интересной была. Вот даже вот я говорю, вот, как это все было организовано, этот антураж, как зазывали людей в эти... Даже сам факт, что зазывали культурно выпивать...
Это еще один повод, это еще один повод почитать журнал и посмотреть его. Напомню, что мы разговариваем о журнале «Ваш тайный советник» с Владимиром Чертиновым, шеф-редактором этого номера. Есть вообще интересные там еще и истории, например, про два храма, которые стоят в Москве и в Петербурге. Но если в Москве храм, в общем, всем известен, в Петербурге он тоже известен, но история его не такая удачная, к сожалению, не такая счастливая.
Да, и да, более того, вот поначалу, когда «Спас на крови» построили, ну, его называли жалкой пародией на
храм Василия Блаженного.
И не считали это особым даже каким-то достижением архитектуры. Вот столичная на тот момент петербургская пресса отнеслась с известным снобизмом,
да,
к этому. Как это так? Петербург копирует Москву. Там интересная история, конечно, создания этого храма. Сейчас, конечно, мы не услышим таких оценок и суждений. Но вот и сознательно делали храм в русском стиле. Да, это было даже повеление царя на тот момент. Много чего связано как с одним с храмом, легенд в том числе, как, так и с другим. И вот об этом мы тоже рассказываем в журнале. Ну, какие-то мифы опровергаем, там, в том числе миф про ослепление там, скульпторов.
После того, как они сделали, да?
Да, да, храм Василия Блаженного.
Это миф, да?
Да, это миф. Ну, чтение журнала не вызывает сомнений, что это миф, да. И... Там хорошая инфографика, можно не просто почитать, но и сравнить, вот действительно посмотреть на два собора там в разрезах там, и что у кого и как.
Окей. Ну что ж, Владлен, спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо, что к нам заглянули. Я напомню, что Владлен Чертинов, шеф-редактор «Вашего тайного советника», был у нас сегодня в студии. Мы говорили о свежем номере журнала. Журнал полтора года. Он теперь не только в Петербурге, но и в Москве. То есть по полной может считаться журналом федеральным. Спасибо вам большое. Тема этого выпуска — противостояние или просто Петербург vs Москва. Посмотрите, действительно очень интересно. Вот прямо от корки до корки прочитаете. Во-первых, для себя что-нибудь новое точно найдете. А во-вторых, вообще все эти факты, кажется, мы все их получили когда-то там с нашими рассказами наших родственников более старшего возраста, да, там бабушек, дедушек, мам, пап. И кажется, что это все только их рассказы. А на самом деле журнал подтверждает, это не просто, это реальность. Это наша с вами история, поэтому обратите внимание. Спасибо большое, Владлен.